Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, которое называется еще воскресением о Самарянке, и на наступающей неделе. Как всегда по традиции, для начала обратимся к тем отрывкам из Деяний святых апостолов и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией, в надежде, что они подскажут нам более глубокое понимание наступающего воскресного дня. Итак, мы услышим отрывок из Деяний святых апостолов. Собственно говоря, о чем речь? Пожалуй, такой чисто утилитарный вопрос, кому и как проповедовать Евангелие. Потому что в Иерусалиме есть первая община, и они считают, что поскольку Господь пришел к иудеям первым, значит, первым нужно проповедовать благую весть о нем тем, кто разделяет с ним его веру. И это жесткая убежденность, что вот пока всем иудеям не будет проповедано о Христе воскресшем, до тех пор обращаться к иноплеменникам не имеет смысла. Однако иноплеменников очень много. Мир к тому моменту весь перемешан уже в границах империи. И там тоже хотят услышать эту благую весть. И таким образом появляются два пионера этого движения, два апостола, которые идут в город Антиохию, и в результате та община, которая вокруг них там сложится, первая назовет себя христианами. Так вот, о чем, собственно, помимо вот фабулы повествования, о чем этот отрывок и почему он читается именно в это воскресенье, которое посвящено общению Христа именно с иноплеменницей?
Вы знаете, вот книга Деяний очень честная книга, и мы видим, как наше обычное представление о проповеди апостолов не совсем соответствует тому, как это было на самом деле. Вот мы слышим, например, всегда в тропаре воскресного дня «послал еси я на проповедь», то есть вот это такое ощущение у нас у новоначальных иногда возникает, людей, не погружающихся, собственно, хотя бы просто в книгу «Деяний», что вот Христос после своего вознесения через 10 дней в день Пятидесятницы посылает Святаго Духа, и апостолы все расходятся, кого куда послал Господь, где Дух велел им проповедовать. Вот один пошел в Африку, другой пошел в Индию, третий пошел в Армению, четвертый пошел там в Сирию, пятый на Кипр. Вот. А мы видим, что дело происходило по-другому. Апостолы все и все христиане сидели себе в Иерусалиме, и никто никуда не ходил, и никто никуда не проповедовал. А потом произошло гонение, вот как об этом написано здесь в книге «Деяний». «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии». То есть люди просто бегут от гонений. И дальше они, ну, поскольку они христиане, верующие, сердце их горит, они проповедуют. Проповедуют, ну, на самом деле, туда, куда бегут. Вот. И вот та ситуация, о которой вы говорите, действительно, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Это было совершенно естественное состояние, когда человек собственно, и проповедовать-то особо не собирается. Он ученик, он христианин, но и проповедует он между своими, он не идет куда-то к чужим. Надо сказать, что вот тогда национальное разделение, несмотря на всю пестроту Римской империи, уж по крайней мере для иудеев, оно оставалось достаточно жестким. То есть ни с какими иноплеменниками никто вообще без крайней нужды общаться не собирался. Ну, примерно так, как я очень удивлюсь, если у меня в храме появятся негры или китайцы, или еще кто-нибудь. Ну, мы вот для своих мы проповедуем, да. Ну, пришли кто-то, ну и слава богу. А вот так, чтобы там пойти куда-то. Вот. И интересно, что имен нет. Сказано, что просто рассеявшиеся от гонения Стефана. 20 стих. «Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». А некоторые, вот у них, тут подчеркивается, что это не были палестинские евреи, а это были евреи, которые жили на Кипре или в Киренее. То есть они вообще уже в империи были достаточно сильно ассимилированы. Вот они говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Были у них друзья, были у них знакомые, и они им и говорили. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось ко Господу». И тогда, узнав об этом, дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался. Вот, то есть это не то, что вот кто-то специально пошел, а специально послали Варнаву, вот, для того, чтобы он, ну, условно говоря, ну, как бы так, порядок навел по-хорошему, и поскольку тут какие-то неизвестные люди что-то проповедовали, надо, чтобы тут не было какого-то такого, чтобы все правильно было, чтобы без ересей, чтобы без каких-то там заблуждений. И вот Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народу ко Господу. То есть проповедь почти всегда и везде, она устроена именно так. Не так, как мы это видим в варианте апостола Павла, Савла, который прям сознательно выбирает себе маршруты путешествий, а в варианте, когда проповедь идет туда, куда Господь забрасывает конкретных людей.
Но тут он тоже забросил как раз Савла, потому что стих 25-й, потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Так что Савла
на тот момент он Савла тоже не выбирал себе маршрутов. Это да, он год провел в Антиохии. Вот, и уже потом отправляется в свое путешествие. Кстати, там они с Варнавой так и не договорятся, но это не сегодня мы будем обсуждать.
А сегодня мы будем обсуждать отрывок из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, стихи с 5 по 32. Это разговор Иисуса Христа с женщиной-самарянкой около колодца Иакова. И вот тут уже... Вам карты в руки, потому что там столько смыслов в этом отрывке, что я боюсь, что мы всю передачу вынуждены будем посвятить разбору его.
Ну, действительно, это исполненное смыслов Евангелия, и в контексте общего развития мысли евангельской, апостольской от Пасхи до Пятидесятницы, мы видим, что данное Евангелие подтверждает нам, что проповедь не среди иудеев, а среди тех, с кем иудеям и сообщаться-то было не положено, она была не... во времена уже апостола Павла или Варнавы положено, а в том числе эту проповедь для неиудеев совершал и сам Господь наш Иисус Христос. Мы видим это в истории Сирофиникиянки, и в данном случае мы видим это в истории Самарянки. Можно напомнить нашим слушателям о том, как выглядела география Палестины того времени. Да, было две иудейских области, собственно, Иудея и на севере Галилея, вокруг Галилейского озера, а посередине находилась Самария. Для того, чтобы, ну, примерно это был, как сейчас это принято говорить, эксклав. Галилея была таким таким эксклавом, Калининградская область. Надо было обязательно идти через Польшу или там еще через что-то, только там много надо было преодолевать большое расстояние, и поэтому те, кто жили в Галилее, идя на паломничество в Иерусалим или потом обратно, они либо должны были дважды переходить Иордан и идти за Иорданской пустыней, либо должны были идти через Самарию. И вот здесь, в одном из самарийских селений, и совершается этот разговор Иисуса Христа с самарянкой. Конечно, ключевое место, порождающее споры, это вопрос о поклонении. О поклонении Богу. Самарянка задает вопрос, а дело происходит около горы Герезим, тоже для всех иудеев такое очень важного места, где самаряне поклонялись Богу. Да? Он говорит, а где вот отцы наши вот в горе сей поклонялись Господу, а вы говорите, что надо идти в Иерусалим. Как надо и где? Есть ли вообще разница? То есть это важный для нее вопрос. Вот. И после того, как Господь ответит на него, она задаст тот самый ключевой вопрос, что говорят, что Мессия придет. То есть она тоже ожидала пришествия Мессии, и для нее вопросы веры, несмотря на то, что женщина она была непростой, и пятый раз она вышла замуж, вот, то для нее вопросы веры были вопросы не праздными, а очень важными, тревожащими ее. Господь говорит, что придут дни, когда поклоняться вы будете в духе и истине. И вот что это такое, вопрос, конечно, важный. И нецы не по разуму ревнители благочестия говорят о том, что это о том, что вообще форма поклонения становится не важна. Главное, что в сердце. Но, конечно, если мы понимаем, как устроена жизнь, даже вот такая с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что без формы содержания не бывает. Все проходили по философии на первом курсе, что без формы не бывает содержания, что поклонение все равно, поклонение в духе и истине требует для себя соответствующего сосуда. Благодать должна вместить соответствующий сосуд, мою любовь к моей жене или к моим детям, я обязательно должен выражать в какой-то конкретной форме. Она не может жить просто так во мне. Любовь обязательно выливается наружу и отливается в те или иные формы. Поэтому, конечно, эти слова Христа о поклонении Богу в духе и истине вовсе не отменяют тех обрядовых действий, которыми наполнена церковная жизнь. Мы знаем из опыта, что всякие реформаторские попытки отменить формы, оставить одно поклонение в духе истине, никогда не увенчивались успехом и так или иначе порождали новую обрядность.
Но в этом отрывке есть, мне кажется, еще очень важный один из многих смыслов. Смысл реакции самарян на проповедь женщины, которую никак нельзя назвать благочестивой или пророчицей. Все про нее все знали. И вот она приходит и говорит: слушайте, там человек около колодца говорит, что он мессия, а может, правда, он про меня все вот мне рассказал. И если единоплеменники и единоверцы, исповедовавшие Ветхий Завет, верующие в Бога, гонят на протяжении 3 лет Иисуса с его сопровождающими учениками, как только увидят, обязательно куда-нибудь выгонят или поставят его в ситуацию, что он сам быстренько уйдет, чтобы хуже не было. Эти люди, которые считались презираемыми и недостойными каких-то великих духовных открытий, просят его остаться. То есть достаточно просто открытого сердца, чтобы принять, чтобы не нагромождать всевозможные аргументы за и против, а просто принять. Вот они увидели Бога, приняли, говорят, останься с нами.
Ну и в Иудее таких было много. И не то, что Христа в течение этих 3 лет обязательно гнали. Собственно, гонение началось... По большому счету, гонение как гонение начинается в последние полгода и даже меньше. Но действительно, как бы Господа если мы внимательно почитаем Евангелие, мы увидим, что его приглашают в синагогу как учителя, как раввина, он что-то говорит, открыв книгу, он читает что-то, да, он, вокруг него собираются фарисеи, он важен и интересен. Но снова и снова он как бы вынужден или исцелить в субботу, вот, или еще, как им кажется, нарушить какое-то обрядовое постановление, или что-нибудь такое возмутительное сказать, прощаются тебе грехи твои, вот, и, соответственно, его не принимают. И здесь содержится любопытный дуализм, достойный отдельной программы, потому что самарянам и самарянке непосредственно Господь говорит: «Спасение от иудеев». Она спрашивает: а чья вера-то правильная? Он говорит: нет, спасение от иудеев. Вы тут все заблуждаетесь. Вот, вы все не вполне верно во все это верите. Но вот это вот те обстоятельства, которые способствуют тому, чтобы спасение произошло, то самое исполнение закона, оно может оказаться препятствием. Здесь вы правы, и оно вот часто выступает именно как препятствие именно для ревнителей закона. Ну, примерно так, как если я, даже не будучи фарисеем, привык ходить в храм по воскресеньям, поститься по средам и пятницам, и тут вдруг я выясняю, что уважаемый духовный человек, ну, представьте себе такую историю, вот пригласили вы на программу уважаемого священника, и он вдруг вам тут заявляет: знаете, а я не соблюдаю среду и пятницу. И как вы к нему отнесетесь? Вы так сразу: ну, где твоя духовность? Да, ну, вот, а если честно так, вот честно, да, вы сразу уровень, это при том, что мы христиане, и мы знаем, что как бы дело не в фарисейском исполнении того или иного предписания, все равно мы начнем сомневаться тогда в святости этого человека. Или еще что-нибудь такое вдруг устроит нам тут, показавшееся нам возмутительным. Самаряне же, не то, что они были проще, не то, что сердца их были более открыты, или сама самарянка была какой-то особенной женщиной, да. Вот давайте смоделируем эту ситуацию. Вот мы живем себе в обычной нашей русской деревне, и вдруг прибегает какая-то баба, да, которую мы, может быть, считаем даже блудницей, даже усугубим ситуацию, дурой какой-нибудь и вообще неинтересной местной сумасшедшей. И она начнет всем рассказывать: вы знаете, там пришел великий человек, он вообще прозорливец, он мне все про меня рассказал. И вообще он говорит, кто так, что он мессия. Вы пойдете на него посмотреть? Да пойдете, вся деревня соберется. Вот. А дальше Господь, действительно, они уже потом глядя, говорит, а уже о женщине той говорили. «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе у нас будет повод вспомнить одного удивительного святого, святителя Игнатия Брянчанинова, день памяти его 13 мая. Почему, мне кажется, он достоин особого разговора среди прочих великих святителей, коими Господь нас утешил в изобилии? Он ни на кого не похож. Он, как ни странно, писал свои сочинения для очень узкого круга читателей. Скажем так, это была специальная литература. Но почему-то именно у тех, которые ничего в этом не понимают, она пользуется уже много десятилетий чрезвычайной популярностью. Его очень любят читать новоначальные, которые в монашеском делании не только не искусные, а вообще не знают, что это такое. Но читать отца Игнатия Брянчанинова очень любят. Он во всем необычен. Он необычен, потому что он аристократ. А мы не знаем большого... Это причем не просто человек из хорошего общества, а именно аристократ. Он вхож в царскую семью. Его судьбой занимаются великие князья. Когда решают его там отговорить от безумного решения принять монашеский постриг, получив приличное высшее военное образование, поручают эту миссию великому князю, чтобы он так по-свойски поговорил с молодым человеком. Это все совершенно другой круг, о жизни которого мы можем хоть что-то себе нафантазировать только, пожалуй, из сочинений Льва Николаевича Толстого, которые подробно и внимательно в наше время почти никто не читает. Но, собственно, и все. Нам трудно даже вообразить, что это и какой разрыв между, скажем, обычным чернецом и даже духоносным старцем из простых и вот представителем аристократии имперской в XIX веке.
Нам сложно это себе представить, потому что мы не знаем, что такое быть из простых. Почему наши девочки и девушки, еще начиная там со второй половины XX века, прекрасно могли вообразить себя, если мы уж говорим про Льва Николаевича Толстого, например, могли вообразить себя Китти или Анной Карениной, Татьяной Лариной, вот, потому что вот того самого простого народа, неграмотного, того самого, тех самых, как тогда слово это другое смысл имело, подлых людишек, их не осталось. Ну, то есть они где-то, наверное, остались, но обычные наши вот читатели, слушатели в большинстве своем. Собственно, что сделала советская власть? Я это ей не то что ставлю в заслугу, возможно, если бы ее не было, это тоже бы произошло, но вот всеобщая очень неплохая грамотность, распространение того уникального опыта образованного культурного общества, которое, знаете, вот сумасшедшие тиражи были у Льва Николаевича Толстого. 2000 экземпляров был тираж, потому что все образованное общество читало Анну Каренину. 2000 экземпляров, да? И вспомним тиражи советские. Сотни, миллионы, сотни тысяч, миллионы.
В библиотеку люди ходили в XIX веке.
Да, но я к тому, что нам как раз можно понять святителя Игнатия, и очень сложно понять то самое состояние монашества, например, XVIII века, когда действительно в монастыре оказывались люди некнижные, неграмотные, вообще неграмотные, да. Человек читать умеет, вот немножко он читать научился уже, значит, можно в декана ставить. Вот, и так далее, когда, собственно, духовная школа находилась тоже в глубочайшем упадке, да, и образование было духовное, конечно, но оно было такое, тоже очень серьезно отличающееся от современного. Ну, достаточно вспомнить, что, собственно, Оптина пустынь приступила к систематическому изданию, там, допустим, святых отцов, а это уже все-таки XIX век. То есть, и поэтому, как бы, если сейчас мы можем вполне обоснованно услышать, что какие-нибудь то самое академическое ученое монашество может сказать мирянам: слушайте, да нет, да бросьте, миряне вообще не имеют права толковать там Слово Божие, по крайней мере, вот это все надо делать под каким-то там присмотром, то тогда наоборот это все было. Миряне во многом взяли на себя это право какого-то такого толкования, что монахи, они вообще, или там монахи, священники, церковь, что это такое? Епископы – это чиновники светские, учиненные от, как бы, что такое консистория, да, одно из подразделений государственных, ну, управляют они людишками. В монастыре вообще вот эти самые чернецы, они вот вообще никто. Вот, поэтому и сейчас другая ситуация. Сейчас каждый приходящий в монастырь мнит себя святителем Игнатием будущим.
Но мне кажется, тут опыт, который нам оставил святитель Игнатий, может быть очень современным, потому что он проходил школу монашества в Оптиной пустыне, и не просто в Оптиной пустыне, а у старца Льва. То есть это как бы самый чистый источник, из которого эта Оптина пустынь проистекла. И по прошествии лет он утверждал, что учили его монашескому деланию неправильно, потому что для всех была одна шкала, а невозможно ко всем подходить с одной шкалой. Почему он утверждал уже, святитель Игнатий утверждал уже, будучи и взрослым, и опытным, и епископом, он утверждал, что нету сейчас духоносных старцев, потому что работа над душой человека – это индивидуальный, штучный вариант работы.
А вы помните, что утверждал святитель Игнатий сам преподобный Лев Оптинский? Он говорил, что если бы будущий святитель не ушел тогда из Оптиной пустыни и не возроптал на ту школу, которой батюшка Лев его воспитывал, и ниоткуда не следует, что это не была индивидуальная школа, что это был какой-то поток. Этого нет, это был его любимый ученик. И старец Лев говорил примерно следующие слова, что если бы он остался тогда в Оптиной и не возроптал на своего старца, был бы монах в меру Арсения Великого. А так получился святитель Игнатий. Тоже неплохая мера, но мера Арсения Великого была бы выше. Это любопытное свидетельство того, как мы, как, ну, беседуют и спорят о воспитании, о монашеском делании два прославленных святых современники друг другу. Один говорит, меня воспитывали не так, а второй говорит, если бы ты слушался меня, был бы Арсением Великим.
Ну, недоказуемо.
Недоказуемо. Недоказуемо.
Игнатия Брянчанинова мы имеем.
Но нам очень ценно, что воспоминания старца Льва тоже остались.
Вот. А как вы думаете, почему он, чем дальше исторически от нас, тем более интересен, я имею в виду интерес к его сочинениям?
Я не могу так сказать, если честно. Я не хочу с вами прям вот спорить, и я не являюсь большим специалистом в наследии святителя Игнатия, хотя в свое время прочитал все, что можно было прочитать. Вот, и мы как раз сейчас не советуем новоначальным начинать свою духовную жизнь со святителя Игнатия, потому что условно то, что я из него вынес, одну простую мысль. Практически все его труды так или иначе сводятся к нескольким простым и очень важным мыслям, что да, нету духоносных руководителей, ничего доброго мы сделать не сможем, каждое дело, каждый помысел, каждая молитва уже отравлены грехом. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это читать молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот эта мысль, может быть, такой соблазнительной в таком новоначальном туннелировании, что ли, сознания, когда ты абсолютизируешь все высказывания любимых тобой авторов, святых или даже просто приходского батюшки, вот, когда тебе кажется, что, ну да, и я многократно видел, как люди в достаточно циничное состояние приходили, читая святителя Игнатия, нет духоносных старцев, что я буду слушать вас, отец Максим, вы тут ерунду какую-то говорите. Даже вот в Оптиной пустыне не нашлось духоносных старцев по мере святителя Игнатия. Вот. Зачем мы занимаемся здесь какими-то социальными делами? Зачем мы занимаемся просвещением, миссионерством? К чему это радио «Вера»? Потому что все наши программы отравлены грехом. Мы не можем сделать ни одного по-настоящему доброго дела и угодить Господу Богу. Давайте будем просто молиться. Вот какой вывод может сделать новоначальный из трудов святителя Игнатия. Хотя, конечно, это будет ошибка. Вот. И напротив, для людей, возгордившихся своей деятельностью, святитель Игнатий является замечательным лекарством, смиряющим их гордыню, останавливающим их какие-то дурные поползновения. Вот. Не случайно в жизни церковной нового, совсем новейшей истории Русской Православной Церкви святитель Игнатий прочно вошел вместе с Феофаном Стефану Затворнику.
Мне с кажется, которым они все время пребывали в полемике.
Да, и поэтому мне кажется, что это их продолжающаяся полемика, это два крыла для современных, для современной духовной жизни.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе, 15 мая, мы будем вспоминать практически первых русских святых. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Столько поколений верующих спотыкались об этот странный чин. Может быть, за давностью лет, когда речь шла о Борисе и Глебе, это не было так остро воспринимаемо. Но уж в наши времена, когда речь зашла о канонизации семьи последнего российского императора в чине страстотерпцев, полемика была очень бурная и затронула колоссальное количество людей, от которых, может быть, ничего и не зависело, но у каждого было свое мнение по этому поводу. Чин страстотерпцев. Что он вообще, откуда он взялся, что он дает нам, почему он такой малопонятный? Ну, правда, в конце концов, ну, когда речь идет о мучениках, о свидетелях веры, которые отдают жизнь свою за веру, там в нашей логике понятен дальнейший вот ход мыслей, надо их прославить, надо иметь возможность обращаться к ним, чтобы они часть своей духовной силы могли передать нам. Это понятно. А страстотерпцы, они же ничего не сделали, они ничему не противились. Они, ну что, если мы читаем Евангелие, и мы все знаем, что вот давшему в одну ланиту надо подставить другую, но тот же самый Христос, когда его перед казнью приводят на суд Синедриона, и когда ему дают пощечину служитель, он же говорит: «Объясни, за что ты меня бьешь? И если не за что, тогда не надо меня бить. А если есть за что, объясни».
Но он не бьет в ответ. Это ключевое. Это ключевое. Действительно, древняя церковь фактически не знает этого чина. Не то, что не было таких людей, но именно как вот отдельный чин, отдельное слово, существующее для наименования этой святости, ну, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, не встречается. Дело в том, что вы очень хорошо и правильно описали, кто такие мученики. Это не просто потерпевшие, претерпевшие мучения и смерть за Христа. Это люди, которым был предложен выбор. Или ты отречешься, или ты умрешь. То есть, по сути дела, это люди, выбравшие смерть перед лицом возможности выжить, но ценой отречения от Христа. И потому, например, при прославлении новомучеников и исповедников российских часто вставал вопрос, ведь никто же не предлагал им отрекаться от Христа, их тоже просто убили. Но вопрос в том, за что человека убивают, раз, и, во-вторых, как он относится сам, как он ведет себя как в жизни, так и в смерти. И вот здесь есть действительно очень важный момент, когда возникает, по сути дела, в массовом таком измерении, но во времена Бориса и Глеба еще только в их в ситуации их двоих, ситуация страстотерпчества, когда человек готов терпеть страдания перед лицом выбора другого, не отречься от Христа, а перед лицом, ну, по сути дела, силового сопротивления. И здесь действительно в чистом виде практически воплощаются слова тоже Христа, которые вы привели, о том, что если тебя кто ударил по правой щеке, подставь левую. Потому что в большинстве случаев мы поставлены в ситуацию, когда мы воспринимаем что-то подобное как слабость. Вот в подземном переходе взяли тебя на гоп-стоп и говорят: кошелек или жизнь. И ты отдаешь кошелек. И можешь даже сам себе сказать: ну, это Христос мне велел просящему у меня дать. Но на самом деле ты просто слабак. Ты не можешь дать сдачи. Вот. И, может быть, эти деньги были и вовсе не твоими, а они предназначались там твоей семье или на благотворительность, но ты их отдал, и это слабость. Поэтому страстотерпчество у нас как бы под подозрением. А вдруг они были просто слабаками? Но на самом деле слабаками они не были. Хотя выбор у них был вполне конкретный. Выбор, который, например, Ярослав Мудрый, тоже святой прославленный, сделал по-другому. Ярослав Мудрый тоже брат. Напомню, что все они, и Святополк Окаянный, и Борис, и Глеб, и Ярослав Мудрый, все они были сыновьями, да, все они были сыновьями великого князя Владимира Красносолнышка.
13 сыновей было.
Да, и если Ярослав со Святополком вел продолжительную войну, захватывая Киев, который переходил из рук в руки несколько раз, то князья Борис и Глеб, Роман и Давид в крещении, они предпочли собственную смерть братоубийственной войне. Вот, потому что они понимали, что да, либо война, либо мы просто уходим.
Но здесь
возможность есть, спастись у них была.
Здесь есть некоторая неточность, потому что все эти слова в полной мере относятся только к Борису. А Глеб вообще был ни при чем. Его вызвали к отцу. Он вообще не знал, что отец умер. И он просил, чтобы его пощадили. И он вообще в этой ситуации, вот то, что у нас в просторечии называется потерпевший, вот во всех смыслах этого слова. Борис, да, Борис понимал, что происходит, понимал, что за решение он берет на себя вот сейчас. А Глеб, он просто жертва.
Ну, церковь всегда в подобной ситуации к невинным жертвам, ну, вспомним исторически самые первые святые христианские, это кто? Это вифлеемские младенцы. Они даже выбора никакого не делали, их просто пришли и убили, и мы считаем, что это святые. Вот, поэтому вообще невинная смерть человека, ну, либо в случае младенцев, младенцы, либо человека праведной жизни, а все-таки о Борисе и Глебе сохранились воспоминания о том, что люди, они были праведной жизни, церковь сочла возможным и нужным их подвиг прославить. Возможно, действительно, перед лицом того, что Русь вступала в период княжеских усобиц, и, как известно, это не русская поговорка, но я просто не знаю русского варианта. Это когда паны дерутся, да, у холопов чубы трещат. И мы знаем, что именно феодальная раздробленность в конечном счете и привела к тому, что Русь не смогла устоять во времена монгольского нашествия перед Великой степью. Вот, и вот это вот единство князей, не война друг с другом, вот, оно представлялось церкви очень важные. Хотя, как вы совершенно справедливо сказали, и по поводу их прославления, и по поводу прославления новомучеников, и по поводу прославления царской семьи велись не случайно очень серьезные обсуждения. Но церковь признала их святыми, таковыми их подобает считать и нам.
Но когда мы смотрим на иконы, изображающие святых, когда мы читаем жития, когда мы видим тропари, иногда и акафисты, посвященные тем или иным святым, мы каким-то образом сопрягаем это, эти образы со своей жизнью, и, обращаясь в молитвах к тому или другому святому, мы каким-то образом хотим, чтобы они нам помогли именно в том, в чем они были сильны. Но если мы обращаемся к Борису и Глебу, мы подразумеваем, что они в слабости приняли мученический венец. И в то же время вся история дальнейшая Руси и междоусобиц, и войн, и на всех стягах изображения Бориса и Глеба, а с ними войско идут в бой, с ними побеждают, они считаются святыми покровителями христолюбивого воинства, вот это тоже каким-то образом надо увязать. Как в сознании национальном получилось, что эти два абсолютно миролюбивых князя стали святыми предводителями войск?
Ну, они князья. Про то, что они прям были миролюбивыми, вопрос такой. Князь вряд ли мог быть совсем миролюбивым, да, но они не проявили себя каким-то очень воинственным образом. Я как раз хотел подчеркнуть, что это не слабость. Рассказывая про подземный переход и говоря про слабость, я-то имел в виду, что, возможно, и другой вариант, когда ты сдачи дать можешь, как в случае с Борисом, да, но ты принимаешь другое решение. Ты принимаешь решение пострадать, потому что ты можешь дать отпор, но решение ты принимаешь именно такое. Вот. А, ну, я сейчас совсем вульгарно скажу. У прославленной святости есть два измерения. С одной стороны, это своеобразная доска почета, когда мы смотрим и берем пример с них. Вот посмотрите, передовик производства освоил такое-то количество тонн угля. Значит, и мы сможем. Мы просим их помощи и пытаемся им подражать. И здесь мы не можем им подражать, они князья, кто мы такие? Вот это образец не для нас, это образец для правителей. И второй момент – это, кроме доски почета, это просто конкретная личная святость, с которой пример-то даже брать нельзя.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Всевосийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе, 16 мая, самых первых святых мы вроде как вспомнили, а теперь мы второго святого вспоминаем, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Но почему так уж получается, что, не знаю, входят ли в нынешнюю школьную программу эти произведения, но когда я еще в давнишние времена в советской школе училась, у нас в курсе русской литературы был такой подкурс древнерусская литература. Там были былины, там было сказание о Борисе и Глебе, и там было житие Феодосия Печерского.
Ну, только в пятом классе, да?
Да.
Очень не вовремя.
Ну,
к сожалению.
Там фабула была, там было интересно, там было о чем читать. И, собственно, с тех пор в память врезалась, естественно, юношеская борьба с родителями, поскольку это было близко подростковому сердцу. Но хотел юноша стать монахом. И все бы хорошо, и вроде как страна христианская, и монахи появляются. Но мама была против. Ну вот просто категорически, до такой степени, что все время его ловила, в Палестину его не пустила, на цепь она его сажала.
Ну и правильно делала.
Вериги отнимала.
Молодец, мама.
Вот никак не хотела она, чтобы чадо ее какой-то странной жизнью стало жить. Хотела она, чтобы чадо было нормальное, чтобы женился, чтобы была семья, чтобы были дети, чтобы все как у людей.
Ну, это же... Нет, слушайте, ему было 12 лет. Или сколько на тот момент?
14.
14, да, но это мальчик.
Когда из дома ушел, 14.
Ну, это мальчик, да, когда там в Палестину собрался, там, 12, по-моему, да. Ну, то есть это был совсем юноша. Ни одна нормальная мать своего ребенка в этом возрасте никуда не отпустит. Вот, это совершенно естественно. И я всех наших мам призываю, маме Феодосии Печерского, подражать. Вот, и всякую дурь из головы своих детей по возможности вышибать. Вот, а уж если есть на то какой-то особый промысел Божий, пусть тогда эти дети и доказывают. Это так же, как это доказывал будущий преподобный Феодосий, да?
Ну да, сбежал просто в Киев к Антонию Печерскому. В пещере там сколько-то лет высидел у него в учениках.
Вот, а вообще-то на месте любого игумена он бы тоже, этот игумен, узнав, что к нему прибежал 12-летний отрок, он бы точно так же, или 14-летний, сдал бы его обратно родителям. Вот это, понимаете, вот есть... У нас, интересно, есть две крайности, когда мы рассказываем жития святых. Раньше, я, кстати, тоже в церкви застал это время, то есть это не совсем когда-то при царе Горохе, это вот, все равно я могу сказать об этом раньше. Раньше всегда делался как бы акцент, и мы отмечали это специально. Вот преподобный Сергий стоял в купели, вот он не ел молока по средам и пятницам, вообще от женской своей материнской груди отказывался, молока не вкушал. Вот преподобный Феодосий в 12 лет уже начал убегать из дома, потому что желал подражать монахам. То есть мы подчеркивали исключительность жизни святого с момента его рождения. Как пишет апостол Павел про себя: «Господь предизбрал меня еще от чрева матери моей». То есть мы подчеркивали, что не нужно подражать человеку вот в этом его деянии, что это прям исключительный особый избранник Божий. И мы вот думали, да, удивительно, и так в благоговении преподобней отче Феодосии, моли Бога о нас. Вот, что это вот, это подчеркивало даже, знаете, как тут один батюшка написал, буквально вчера я об этом прочитал в своих воспоминаниях, что как-то в 90-е годы одна женщина сказала: «Батюшка, можно я вас потрогаю? Мне надо убедиться в том, что вы живой». А второй священник, я помню, вспоминал о том, что когда одна из прихожанок увидела священника, простите, дальше за то, что я скажу, выходящего из туалета, он сказал: «Батюшка, а вы что, тоже в туалет ходите?» То есть вот это представление о том, что не только святые, но и вообще священники – это такие эльфы, которые питаются пыльцой и в обычной жизнью не живут. А потом, наверное, последние лет 20, акцент стал ставиться немножко по-другому, что святые – это такие же люди, как мы. Вот посмотрите, вот их слабости, вот их немощи, вот посмотрите, вот апостол, вот он такой, да, вот это вот преподобный, вот как он себя вел, да, ну вот что он такой же, и что мы можем брать с них пример, что мы можем им подражать, что не надо думать, что подобные подвиги нам недоступны. И вот здесь, мне кажется, надо найти какую-то золотую середину. Есть действительно святые, как преподобный Феодосий, или как преподобный Сергий. Вот если вдруг вы увидите, что ваш ребенок 3 часа в купели простоял, и от молока материнского именно по средам и пятницам, а не вообще, когда живот болел, отказывался, наверное, а потом решил сбежать в монастырь, наверное, следует помочь ему даже в этом и не уподобляться матери преподобного Феодосия. А если у вас обычный ребенок, и вдруг у него какая-то буквально дурь в голове завелась, то лучше его постараться придержать, вот, потому что это иногда, а точнее чаще всего, заканчивается на самом деле плохо. Слишком много я видел искалеченных судеб молодых людей, совсем когда молодые приходят в монастырь, там остаются, а потом не случайно все-таки Русская Православная Церковь вслед за Церковью Вселенской утверждает, что возраст монашеского пострига, принятие, собственно, решения о монашестве, это для мужчины 30 лет, а для женщины 40.
А Феодосий Пещерский игуменом стал в 30 лет?
Ну, в 30, наверное, уже можно. Все-таки священный сан можно принять в 30 лет. Не надо торопиться никуда.
Но если бы он в 14 из дома не сбежал в пещеру к преподобному Антонию, то...
Это уникальный случай. Вот я хотел бы это подчеркнуть. Это уникальный случай. Подражать ему в этом не надо.
Это о том же, что уникальные случаи же есть.
Нет, у нас есть святейший патриарх Кирилл, который епископом стал в 27 лет. Не просто игуменом, а епископом он стал в 27 лет. Поэтому исключительные случаи, конечно, бывают. Бывают, я в этом ни капельки не сомневаюсь. Вот. Но это не значит, что надо всем подряд им подражать.
Но помимо вот удивительной личности, мне кажется, что рассказывая и рассуждая о вот этом таком экстраординарном примере преподобного Феодосия Киево-Печерского, мы забываем один, мне кажется, потрясающий момент в его деятельности монашеской. Помимо того, что он вот устроил первый общежительный монастырь, придумал, как использовать студийский устав на российской почве, и вообще много чего полезного придумал, мне кажется, ну вот на мой вкус, самое ценное, что он сделал, он открыл дом для нищих и инвалидов. То есть это те самые люди, которые вплоть там, я не знаю, до 20 века меньше всего интересовали окружающих православных христиан. Ну да, им подавали милостыню, кто там... что мог, но только в XIX веке начала появляться какая-то осмысленная благотворительность. И потом уже, скажем, в начале XX века трудами того же святого праведного Иоанна Кронштадтского стали предприниматься попытки радикально изменить судьбу этих людей, каким-то образом их еще и социализировать. А так, ну дали тебе кусок хлеба, ну и, слава богу, все довольны.
Средневековье оно такое.
А здесь получается,
здесь
что
здесь мы
вот...
видим осколок Римской империи. Осколок той самой Византии, которая в тот момент еще существовала. Надо вспомнить, что в Римской империи и Византии, в классический византийский период, начиная с таких банальных вещей, как армия, политические институты, искусство, культура, благотворительность, театр. Этот уровень, который был утрачен к началу второго тысячелетия, сохранялся уже в осколках, вот, он был потом достигнут только как раз в 18-19 веке. Вот, то есть те самые темные века, в которые обвалилась, по сути дела, вся цивилизация, их никто не отменял. Когда я говорю, вот да, в Средневековье ничего хорошего как бы не наблюдается, лишь бы выжить. Вот. Но когда мы изучаем опыт Киевской Руси, мы видим там удивительные проблески того, что нам очень близко действительно современному миру и тем самым святым, которые просияли в конце 19-го, начале 20 века, Иоанну Кронштадтскому, например, о котором вы сейчас упомянули. Вот, и потому нам, как это нам предстоит на предстоящей неделе, и читая книгу «Деяния святых апостолов», и историю с самарянкой, и празднуя память тех святых, которых мы сегодня с вами вспоминали, и которые будем праздновать, надо стараться соблюсти, с одной стороны, такой реализм и даже некоторый цинизм для того, чтобы понять их, как все это было у них на самом деле устроено. А с другой стороны, увидеть эту высокую христианскую ноту в их жизни, устремленность их к кресту, к евангельскому идеалу, их горение, их души, которая так по-разному проявляется у святителя Игнатия или Бориса и Глеба, или преподобного Феодосия. Как я уже сказал, святость жития святых, которые мы читаем, и святых, которые мы празднуем, это своего рода, с одной стороны, доска почета, глядя на которую мы можем пытаться им подражать, а с другой стороны, попытка их таких разных понять именно как христиан, что вся эта их такая разнообразная святость была на самом деле выражением любви ко Христу. И задуматься над тем, как вот в моей, конкретно в моей жизни, в чем состоит любовь ко Христу, как мне ее проявить и по отношению к Богу, и по отношению к ближнему. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».